счастья и не надо, лишь бы только посреди земли
Русь моя светилась, как лампада, от которой свечи бы зажгли.
Всех Россию любящих, за нее радеющих, сердцем пламенеющих, сохрани Господь. Всех спасения жаждущих, всех болящих, страждущих, плачущих, горюющих, укрепи Господь. Всех спасения жаждущих, всех болящих, страждущих, плачущих, горюющих, укрепи Господь. Мне иного счастья и не надо, лишь бы только посреди земли Русь моя светилась, как лампада, от которой свечи бы зажгли. Всех обидой дышащих или злобой пышущих, радости не слышащих, просвети Господь. Всех нас ненавидящих, смысла в нас не видящих, губящих, обидящих, вразуми, Господь. Всех нас ненавидящих, смысла в нас не видящих, губящих, обидящих, вразуми, Господь. Всех Россию любящих, за нее радеющих, сердцем пламеняющих, сохрани, Господь.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз певица, автор-исполнитель Юлия Славянская. Добрый день, Юлия.
Добрый день, мои дорогие.
Прозвучала песня «Всех Россию любящих», знаменитая песня, она уже очень популярной стала, песня на стихи выдающегося современного духовного поэта, протоиерея Андрея Логвинова. И сегодня у нас радиопрезентация, мы представляем альбом, который так и называется «Всем Россию любящим». Альбом, который, ну, содержит целый ряд замечательных песен. На мой взгляд, это все греет душу, это направляет на верный лад, и это заставляет вспомнить нашу многострадальную Россию. Юлия, как сложился творческий союз с отцом Андреем? Он к нам приезжал несколько раз. Вот Игорь Петров, наш звукорежиссер, композитор, автор, он ездит, участвует в мероприятиях, в тех фестивалях, которые проводит отец Андрей. Ну, фестивали, посвященные современному духовному творчеству, духовной песне, духовной музыке, поэзии. Расскажите.
С отцом Андреем стараемся каждый год встречаться на фестивале «Исповедь сердца». Признаюсь вам, если батюшка позвонил и пригласил, и он всегда спрашивает, ну что, у тебя нет в это время концертов? И я всегда так напряжена, он мне говорит числа, я напрягаюсь, и потом говорю, батюшка, нет. И мы вместе с ним выдыхаем и радуемся, что опять эта встреча состоится, и опять мы увидимся со всеми артистами, поэтами, музыкантами. Потому что это действительно такие встречи, которые... И со зрителями, конечно же, потому что батюшка всегда собирает полные залы. Отовсюду на этот фестиваль к нему приезжают зрители, которые ждут тоже целый год этих концертов, этих встреч. И, конечно же, мне кажется, для всех, и для зрителей, и для исполнителей, и для батюшки, я надеюсь, это такие незабываемые, радостные встречи.
Он вообще много книжек выпустил, поэтических сборников, по-моему, 8 или 10 книг у него. И тема России для него одна из главнейших, наиважнейших. Поэтому я просто отсылаю, кто вот не знаком с творчеством отца Андрея, отсылаю, опять же, к интернету. Там есть его подборки поэтические. Просто найдите, посмотрите, прочитайте. Не пожалеете своего времени.
Да, у меня бывает так, что к нему заходишь на страничку его стихов. Бывает так, что одна песня рождается. Дальше читаешь, я понимаю, что и это стихотворение может быть песней. То есть настолько он песенный поэт, и настолько он как-то чувствует, он современный, именно современный поэт.
Да, у нас два таких поэта есть. Это большая радость для русской литературы. Это отец Леонид Сафронов, тоже протоиерей. Он тоже у нас был. И отец Андрей Логвинов. Это просто выдающиеся поэты современной эпохи. Они профессиональны именно как литераторы с точки зрения там, качества текстов, там все в порядке. Но у них глубина еще и духовная есть. Давайте мы еще одну песню поставим на стихи также отца Андрея Логвинова. «Что ни день, то новое падение».
На все ночное бденье милостью помажь мою судьбу. Крестиком на все ночное бденье милостью помажь мою судьбу. Страсти, что кобылы без уздечки, с норовом таким не справлюсь я. Господи, помажь мое сердечко маслом от лампадки твоей я. Господи, помажь мое сердечко маслом от лампадки твоей я. Грехи, как мыши, через покаяние пожалей. Господи, услышь меня, услыши, милости пролей на мя елей. Господи, услышь меня, услыши, милости пролей на мя елей. Господи, покай не в гробу. Крестиком на все ночное бденье милостью помажь мою судьбу. Крестиком на все ночное бденье милостью помажь мою судьбу. Мою судьбу, милостью помажь.
Вот глубокий смысл духовный заключен в этом произведении, в этом стихотворении, в этой песне. Потому что мы не можем только идти вверх. Мы стараемся, конечно, зачастую. Кое-кто прикладывает огромные усилия, кое-кто, наоборот, опускает руки, увидев те проблемы, те места, так сказать, сложные и ямы, которые этот путь сопровождает. Но все-таки нужно стремиться идти вверх. Но без падений не обходится. Иногда это легкие падения, иногда приводят к тяжелым травмам. Как вам удается совершать вот этот путь вверх?
Люблю эту песню, потому что она вот действительно уже кажется иногда, что «О, как ты хорошо идешь вверх-то!» А потом раз спотыкаешься и опять падаешь. Но, к сожалению, наверное, ну, наша природа человеческая такая, да, все-таки она, при том, что мы стремимся, все-таки такая вот греховная.
То есть грехи
тянут вниз, понимаете, тянут. Уже думаешь, так, страсть одну победил. Ой, какой я молодец, все. Только возгордился там про кого-то, что-то где-то осудил, и попадаешь опять в эту, вот в тот грех, который ты осудил, и ты в него попадаешь. Понимаете, у меня несколько раз такое было. Я уже боюсь даже иногда, вот у меня уже мысль пошла осудить человека, я уже боюсь. Не то, что сказать там, да, хотя бывает, что и могу где-то и сказать, но потом испугаюсь и говорю, Господи, помоги, опять осудила. Потому что батюшка говорит, за грех осуждения там несколько дней надо, 3 дня молиться за грех осуждения, представляете?
Да, мы как бы считаем, что вот какое-то злословие, за спиной человека что-то сказали, что это вот ерунда, там чушь собачья, это что-то вообще неважное. А на самом деле это важно, это тоже грех.
А вот эта песня, она тоже получилась такой современной. Даже когда я батюшке прислала ее, он говорит, слушай, как-то она в стиле шансон у тебя получилась по аранжировке. И он даже, честно говоря, сначала ее немножко как-то не совсем ему понравилось такое исполнение. Но я говорю, батюшка, ну разрешите мне, я ее так почувствовала. Он меня благословил исполнять. А через какое-то время я уже приезжала с этой песней, он даже как бы вопросов не было, уже как-то она легла на душу и... Люди благодарили. Видите, как бывает, время какое-то пройдет, и уже немножко по-другому воспринимаешь песню.
Да, хочется пожелать и здоровья, и творческих достижений отцу Андрею искренне от всего сердца,
да.
Потому что уже там и болезни, и возраст. Естественно, не все там ковром, так сказать, дорога выстелена.
Да.
Есть силы, которые... Ну, это у каждого из нас, когда начинается духовное делание или духовное творчество, всегда там рогатый на дороге может что-то такое сотворить не очень хорошее. Давайте еще одну песню поставим, песня «Белый ангел», тоже на стихи священника, протоиерея Сергея Гусельникова.
Белый ангел на камне у гроба, мироносец в утренней мгле. Пусть исчезнут страдания и злоба на истерзанной сербской земле. Пусть исчезнут страдания и злоба на истерзанной сербской земле. Это вечное Косово поле, это вечная битва с врагом. Пусть все будет по Божьей воле, пусть останется мирным наш дом. Пусть все будет по Божьей воле, пусть останется мирным наш дом. Самолеты летят над Белградом, словно коршуны в темной ночи. Что им в маленькой Сербии надо? Мать над сыном убитым кричит. Что им в маленькой Сербии надо? Мать над сыном
убитым кричит это вечное Косово поле, это вечная битва с врагом. Пусть все будет по Божьей воле, пусть останется мирным наш дом. Пусть все будет по Божьей воле, пусть останется мирным наш дом. Белый ангел, взмахни над страною ослепительно белым крылом. Белый ангел, будь вечно со мною, как с восставшим из гроба Христом. Белый ангел, будь вечно со мною, как с восставшим из гроба Христом. Это вечное Косово поле, это вечная битва с врагом. Пусть все будет по Божьей воле, пусть останется мирным наш дом. Пусть все будет по Божьей воле, пусть останется мирным наш дом. Белый ангел на камне у гроба, мироносец в утренней мгле. Пусть исчезнут страдания и злоба на истерзанной сербской земле. Пусть исчезнут страдания и злоба на истерзанной сербской земле. Это вечное Косово поле, это вечная битва с врагом. Пусть все будет по Божьей воле, пусть останется мирный наш дом. Пусть все будет по Божьей воле, пусть останется мирным наш дом. Это вечное Косово поле, это вечная битва с врагом. Пусть все будет по Божьей воле, пусть останется мирным наш дом. Пусть все будет по Божьей воле, пусть останется мирным наш дом.
Юлия, как эта песня родилась и как вы ее трактуете? О чем она?
Протоиерей Сергей Гусельников – это мой духовник, который на протяжении многих лет был рядышком и помогал мне. Он сам по профессии учитель русского языка, филолог, поэт. Он этот текст мне прислал, он просто попросил прочитать. Он говорит, прочитай, вот я сейчас сочинил «Белый ангел». Он часто мне присылал свои стихи. И так как я тоже была в Сербии с концертами много лет назад, и я знаю, что там почитается вот «Белый ангел», вот эта икона, где ангел сидит у гроба Христа. Она у меня дома тоже висит, эта икона, я молюсь. И батюшка меня попросил, говорит, ну, прочитай стихи. Вот мне так эта икона понравилась, и вообще так я вдохновился. И очень быстро. Он мне сначала по телефону, по-моему, прочитал ее. Я говорю, ой, батюшка, вы обязательно напишите. А потом, когда уже передал текст, родилась вот эта песня.
Просто я... Почему вот эта песня как-то мне тоже очень запала в сердце? Потому что она вроде... про Белград, про Югославию, которую бомбили там в 99-м году натовцы, а сегодня я ее слушаю, у меня Россия в голове встает, вот приграничные вот эти районы, по которым стреляют, там снаряды летят, там ракеты, и, в общем-то, и самолеты тоже бросают бомбы. Это ужасно, потому что гибнут люди, мирные жители, идет эвакуация уже там несколько сотен тысяч или даже... может, миллион человек, беженцы на территории России. куда мы идем, куда мир катится. Получается, что только-только вот это все началось, а уже такие тяжелейшие последствия. Ну, хочется призвать все-таки людей, от которых все это зависит, чтобы они как-то в чувство разума пришли. Потому что любое действие рождает противодействие. Ну, можно до бесконечности, так сказать, обмениваться ударами, снарядами, бомбами, ракетами. Ну, о чем мы тогда катимся до ядерного оружия? Да мир вообще погибнет. Ну, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, он там писал, что земля и все, что есть на ней, все это сгорит, обречено уничтожению. Но не хотелось бы, чтобы этот прогноз сбылся. Совершенно не хочется. Нужно уметь договариваться. Но вообще, любые войны рано или поздно заканчиваются. В мировой истории не было такого, чтобы война шла все время. Но, с другой стороны, была 30-летняя война, была 100-летняя война. Ну, неужели мы 100 лет должны вот одна часть славян уничтожать другую часть? Мне, честно говоря, и поляков жалко, которые вот считают, что нас там исконные враги, исконные там недруги, всегда воевали, была там смута, поляки шли на Русь. Ну, это тоже, в общем-то, славянская нация, где много замечательных авторов было, поэтов, литераторов. Какая дружба была в советские времена, в 70-е, 80-е годы приезжали там Вайда, другие режиссеры польские сюда, представляли свои фильмы. Почему мы должны друг друга убивать? На радость там Америке, американскому истеблишменту сегодняшнему. Нужно все-таки, мне кажется, попытаться найти какие-то точки соприкосновения и договориться о мире. Вот что нужно сделать. Потому что даже один там член семьи, который погиб, это тяжелейшая трагедия. Погибает там отец, погибает там сын у кого-то. Ну, у вас, видимо, тоже эти чувства, так сказать, переполняют иногда.
Да, конечно. Так получается, что мы сейчас вот все в этом находимся, да, и не можем даже... Ну, когда на время молитвы ты уходишь, как-то Богу молишься, но все равно ты молишься больше вот о разрешении вот этой ситуации. Ну, невозможно быть изолированным. Тем более, мне кажется, вот те люди, которые воспринимают это вот так вот, поэты, музыканты, да, еще, наверное, может быть, где-то...
Ну, у них обостренные, у них кожи нет, да. Вот. Да. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут кровь своей босые души, как Высоцкий пел. Вот через сердце многие сегодня пропускают это. Я могу сказать, что и на той стороне тоже есть замечательные поэты, замечательные музыканты, которые вот сегодня они в той парадигме существуют, занимаются там тоже пропагандой и агитацией, бичуют там москалей, там кацапов, и как они нас называют, и радостно прыгают. Но мы допрыгаемся с этими всеми прыгающими людьми. Это все заедет туда, откуда уже возврата просто не будет. Потому что, я вот думаю, достаточно одного идиота, который нажмет кнопку, ну, будут там все эти блокировки, могут быть отключены, полетит одна ракета с ядерным боезарядом. В ответ, естественно, будет реакция на это. И все, пошло-поехало. Будет Третья мировая ядерная война уже. Она уже Третья мировая идет. Но ведь обратного пути не будет. Невозможно снаряд тоже в орудие вернуть. Давайте следующую песню поставим, которая тоже, в общем, с темой нашего разговора отчасти связана. Песня «Молитва». Но она называется «Молитва царской семьи». У вас на альбоме «Всем России любящим». На слова великого русского поэта Сергея Сергеевича Бехтеева существуют разные варианты. Ну, я знаю несколько еще песен на эти стихи, но у вас получился очень глубокий тоже вариант песни. Итак, «Молитва» в исполнении Юлии Славянской.
Господи, терпенье в годину буйных мрачных дней, сносите народное гонение и пытки наших палачей. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. Дай крепость нам, о Боже, правы, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с твоею кротостью встречать. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. Мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и унижения, Христос Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час.
Всемогущий Боже, Ты, кто сотворил небо и землю со всяким дыханием, умилосердись над бедным нашим народом и дай ему познать, на что Ты его сотворил. Господи, открой ему глаза, дабы он познал волю Твою святую, отрекся от всего дурного и стал народом богобоязненным, разумным, трезвым, трудолюбивым, Господи, и честным, и честным, и честным.
Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней, сносить народное гонение и пытки наших палачей. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. И у преддверия могилы вдохни в уста Твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Молиться кротко.
О распявших Тебя молившихся, любящий нас, Господи, и молиться рабам Твоим о врагах повеливших, ненавидящих и обидящих нас, милосердно прости, и от всякого зла и лукавства всех нас сохрани.
Юлия, ну вот историю, так сказать, написания этого стихотворения многие знают, наши радиослушатели. Была гражданская война, и во время этой войны, Сергей Бехтеев, который уходил в Белую армию, написал этот текст. По-моему, он еще до своего ухода это сделал. И удалось передать там заточение царственным мученикам, царской семье этот текст. И им очень понравился вот этот текст. То есть они увидели вот эти строки. Как вы оцениваете вообще вот это стихотворение «Молитва»?
Говорят, что он это, был в Ипатьевском доме.
Главный смысл – это умение,
да,
умение прощать.
Ну, конечно же, молиться за своих врагов, да. Я вот частенько вспоминаю, когда меня тоже какие-то чувства переполняют, например. Мы же все, ну, живые люди. Бывает так, что я на кого-то злюсь, там, да, бывают у меня такие мысли. Думаю, надо же, как со мной поступили. Там, начинаю злиться, потом думаю, молиться кротко за врагов. Ну, Господи, помоги мне научиться молиться кротко за врагов. Как это важно. Но это так тяжело.
Это очень тяжело.
Думаешь, наверное, только святые так могут. Но мы же должны стремиться быть хоть немножечко похожими на святых, хоть капельку.
Я представляю, какая у них была вот жизнь последние вот эти месяцы, потому что государю было даровано пророчество. Во-первых, были тексты монаха Авеля, с которыми он ознакомился. И плюс еще он же приезжал, Серафим, когда 1903 год, была канонизация Серафима Саровского, и там ему тоже... Уже в Дивеево он там пообщался с некой старицей, которая ему предсказала вот такой мученический венец, как можно было жить. И это доказывается тем, что на одних учениях... Ну, короче, случайно снаряд прилетел, разорвался рядом. Вот, к нему подбежали. Что с вами, ваше личико? Он сказал, что до 18-го года со мной ничего плохого не случится. То есть, по всей видимости, государь даже знал, вот, когда все произойдет. Вот что происходило.
Ну, это стихотворение и написано было, что посвящается их императорским высочествам, великим княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне.
Да, но все равно, объективно говоря, оно обо всех тех, кто погиб.
Ну, это да.
Сейчас
да,
вот встает вопрос о признании и непризнании останков. Мы несколько раз об этом говорили. Но суть дела это не меняет. На самом деле это было страшное преступление. Скорее всего, ритуальное убийство. И люди, которые... оказались в заточении, вначале в Петрограде, потом в Тобольске, потом в Екатеринбурге. Они обо всем знали. Ну, или как минимум догадывались, что ничем хорошим все это не закончится. Тяжелейший крест вынесли, и ныне причислено Русской Церковью к лику святых. Давайте мы еще одну песню поставим. Она продолжает эту тему, тему, связанную с этим мученическим венцом царской семьи и государя-императора. Легенда о царе-мученике. Тоже есть и другие варианты. Люди писали на эти слова. Но Юлия Славянская написала свой.
Есть легенда у нас, что наш царь и сейчас в нищем виде Россию проходит. Он и котомку несет, к покаянию зовет, к сердцу каждого дверей находит. Сердцу каждого дверь находит. Кто на царственный зов сердце сдвинет засов, проливает слезу покаяния, царь слезу ту берет и в котомку кладет. Лучше не для него подаяния, лучше не для него подаяния. Знай, народ дорогой, что с последней слезой, как наполнится это котомка. На Руси будет царь, и мы будем, как встарь, Бога славить свободно и громко. Бога славить.
Руси и прощенье проси за Иудина страшное дело. Там, где дремлет Урал, царской кровью подвал обогрило кровавое тело. Вместо лживых свобод в тяжком рабстве безмерно страдает. А высека голубой и венцы носит святой, обращений Творца умоляет. Обращений Творца умоляет.
Прости нас, царь-мученик Николай, и помолись за нас, грешных.
Легенда о царе-мученике. Как родилась эта песня? Она тоже очень глубокая, и она о почитании государя.
Это было очень давно, и, по-моему, на каком-то православном портале нашла вот это стихотворение. И так вот оно мне тронуло душу. Думаю, надо же вот через вот эти вот слезинки покаяния, потому что все-таки, наверное, мы же не знаем, как поступали наши там прадедушки, прабабушки вот в той ситуации. К сожалению, мы не можем, наверное, каждая семья не может досконально знать, кто как себя повел.
В этой пороговой очень сложной ситуации.
Да, как мыслили. Кто-то делал какие-то действия, да, кто-то, может быть, мыслями осуждал там, да, или, например, поддерживал вот все, что происходило с царской семьей. Мы же этого не знаем, вот эту причастность.
Каждая семья была расколота, шла гражданская война.
И я думаю, все равно вот этот общий такой грех, который, наверное, все-таки надо и нам сейчас, и нашим бабушкам, наверное, надо было вымаливать. Не знаю, к сожалению, видите, как получается, что много лет безбожия вот этого, и не задумывались наши там, скорее всего, не каждая семья задумывались об этом.
На самом деле, до сих пор у нас даже вот в нашей церкви неоднозначное отношение к образу государя, к семье. Вот эти вот десятилетия пропаганды антимонархической, они сказываются. Вот государь был слабый, он был такой вот сякой розетки, он неправильно себя вел, не был он слабый. Он вел себя абсолютно правильно. И если с точки зрения христианской оценивать его поведение там, в 17-м году, то все становится ясно. Он не хотел как раз гражданской войны, он надеялся, что своим отречением он это все остановит. Он взял на себя мученический венец, крест мученика, все прекрасно понимая, осознанно. Ну, есть разные версии, что он там оказался там, в заточении. Он мог бы спокойно не оказаться в заточении. Он мог бы уехать в какой-то регион, возглавить там сопротивление. Он не стал этого делать. Ну, надежды, к сожалению, не сбылись. Все равно пролились реки крови. Реки крови хлынут с царского венца, как один поэт сказал. Реки крови эти лились и лились и лились. И вот на самом деле то, что произошло 100 лет назад, сегодняшняя кровь, она продолжает этот поток, да, вот она как бы ручейки, но они текут, да, но их надо остановить.
Мы все думаем, но почему наши дети плохо живут, почему наши там родители, да, вот это вот идет какая-то вот, ну, это мое вот мнение, то, что такую святую семью уничтожили, а как мы хотим потом, чтобы все было хорошо и без покаяния, ну, так не бывает.
Ну, государь, император был удерживающим, он удерживал меру от падения в пропасть, поэтому с его убийством я все-таки склоняюсь к тому, что это было ритуальное убийство, там целый ряд был таких проведен определенных манипуляций в июле 2018 года, когда производился этот расстрел, там штыками прокалывали, оставили вот эти надписи на стенах ритуальные. В общем, на самом деле, конечно, стоит пригласить историка-специалиста по вот этим ритуальным убийствам, потому что все это закрытая тема до сих пор, но об этом надо говорить, мы должны докопаться до истины. Давайте мы уже в завершении нашего разговора поставим песню, которая тоже сегодня, наверное, приобретает такой глубинный смысл, новый смысл. Ну, это свойственно всем настоящим произведениям, настоящей поэзии, настоящим песням. вот русская песенная классика, ну, когда она была написана? В 19 веке. Многие романсы, песни написаны, но они до сих пор за сердце хватают, они нисколько не устарели. То же самое касается и вот этой вот песни, которой мы сегодняшний наш разговор хотели бы закончить. Песня «Завещание матери», тоже на слова замечательного пастыря, к сожалению, нас уже покинул, протоиерея Валентина Мордасова.
Псковский пастырь.
Да, псковский батюшка. И он написал и прозу, и письма духовным детям есть, и в том числе и стихотворение. Давайте мы послушаем, немножко о ней поговорим. Итак, песня «Завещание матери».
Сын мой, с тобою я скоро расстанусь. Пришел мой черед. Ухожу туда, где неведомы грусть и усталость, где Богу возносят хвалу, где нету тревоги, болезни, печали, уже на пороге стою. Послушай, мой сын, что тебе завещаю, исполни же просьбу мою. Одень меня просто, без долгого сбора, и гробик попроще найди. Чтеца призови, и пусть после канона по мне прочитает псалмы. Богатых поминок застольем не надо, как принято делать везде. Лишь гордости это греховное в усладу, но нет покоя в душе. Свези меня в церковь без светского пения, запомни, что я говорю. Пускай хоть недолго до погребения побуду лицом к алтарю. Поставь на могилу мне крест деревянный, от всех избавляет он бед. А мрамор гранит словно груз окаянный, усопшему в тягость и вред. Вином поминать меня, сын мой, не станешь. Про это прошу не забыть, ведь этим лишь душу мою поранишь, а лучше и вовсе не пить. В годину по мне закажи ты обедню, поставь у распятия свечу. Подай сколько можешь по милости бедным, плечу. А если вдруг сердце забьется тревогой, ко мне на могилку приди и преподобного Серафима правила тихо прочти. Господь.
поте милосердный пошлет утешение, от бед в покаянии дверь. Проси у него и у ближних прощения, молись, надейся и верь. Проси у него и у ближних прощения, молись, надейся и верь.
Юлия, ну, Есенин вспоминается отчасти, да, у него тоже есть «Письмо к матери», известное стихотворение. Но здесь смысл духовный, и я бы даже сказал, несколько смыслов в этом произведении. Как вы трактуете?
Текст мне дала бабушка Пелагеюшка перед смертью. Сказала, вот мне очень понравились вот эти стихи. В какой-то паломнической поездке ей дали эти стихи. Она попросила меня сочинить мелодию. Но на тот момент бабушка болела, и вообще мне не хотелось даже вот... Мне было так тяжело даже этот текст читать. Вот я его убрала в тумбочку и даже не вынимала. А потом уже после смерти бабушки вынула вот этот текст, и как-то зазвучала мелодия. И уже по прошествии лет, ну, как правильно похоронить своих родных? Да, вот эта вот песня, наверное, мама завещает, как правильно сделать так, чтобы угодить Господу. Вот мне иногда тоже люди пишут и говорят, мы прям по песне похоронили своих там родных, да, вот как там поется.
Знаете, я вот поражаюсь тоже иногда. Я прихожу на кладбище, вижу эти все склепы могучие, там эти какие-то вот кресты там мраморные, и все огорожено, как будто кто-то туда полезет. Какие-то ограды там высотой 2 метра серебром и златом покрыты. И я не понимаю, что это, помешательство буйное у людей? Или это желание, так сказать, показать свою состоятельность, свое положение, что вот я могу себе позволить? При том, что зачастую при жизни к тому, кто там вот покоится в этом захоронении, отношение было не самое хорошее. Но вот после смерти надо обязательно показать, что я вот новый русский, что у меня есть там средства, или я даже не новый русский, но я там все продам, вложусь, вот именно есть, я знаю такие случаи тоже, я как бы вот этим могучим захоронением, на которое потрачено несколько миллионов рублей, я вот выражу уважение к усопшему. Ну, прости, вот то, что вот в этой песне содержится, там другой путь предлагается, но сделай добрые дела. Потратить эти несколько миллионов на бедных людей, на обделенных, их в России миллионы, там десятки миллионов таких людей. Вот пожертвуй, в конце концов, какой-нибудь детский фонд, переведи эти деньги. На Арлингтонском военном кладбище в США мы Америку ругаем в последнее время, но есть и кое-что интересное, что у них стоит позаимствовать. Там покоятся и генералы, и рядовые, которые погибли в различных там локальных конфликтах. На территории США войн, ну, с 19 века не было, когда там гражданская война проходила. Вот, никаких оградок, никаких пафосных вот этих вот захоронений, ничего подобного. Там просто одинаковые, единообразные холмики, гранитная там плита или мраморная, и все. Имя, фамилия, дата рождения, дата смерти, воинское звание. Мне кажется, вот в этом отношении есть чему поучиться. Потому что зачастую приходишь на кладбище вот каких-то людей близких навестить, ты не можешь к могиле подойти. Там все настолько перегорожено, вот, что не протиснешься. Ну, худеть надо, чтобы просто подобраться. Серьезно. Вот вы со мной согласны?
Да, наверное, соглашусь. Молодец протоиерей Валентин Мардасов, он так все четко подметил, да, что самое главное — помолиться за усопшего, да, вот в эти дни почитать псалтырь, вот эту ночь, когда провожаешь близкого, молиться, чтобы все родственники молились, потому что сейчас, вот знаете, у меня тоже были ситуации, когда...
Сейчас же многие уходят, вот эта вот пороговая ситуация, да, влияет на здоровье, да, и мы теряем,
да, близких. Мы можем чем душе помочь? Вот именно вот этой молитвы, которая сейчас так нужна, пока вот душа уже Господу не прилепится, дай Бог, чтобы она к нему прилепилась. И это так важно. Но, к сожалению, нам вот раньше, видите, не рассказывали, не наши как-то вот родители. Правда, вот эти безбожные времена как-то... Благо, сейчас есть интернет, можно где-то почитать вот это все. Или, может быть, через какие-то песни, да, вот это услышать, и начинаешь тоже информацию
поступать. Я просто знаю, я тоже вот случаи в 19 веке, когда богатейший купец умирал, и он завещал хоронить себя самым простым образом, самым простым чином, когда говорили, без всяких там этих пафосных склепов и все прочего. Да, у кого-то были фамильные склепы, захоронения. Вот на Рогожское кладбище придешь, там тоже походить, посмотреть тоже полезно на самом деле, как в старое время делалось. Но, тем не менее, не это главное, а главное – спасение души.
Да. Помоги, Господи, чтобы родные молились за своих близких, усопших, да, кто уходит, от всего сердца. Я очень верю, что эта молитва поможет, как и, дай Бог, вот эта песня.
Да, и песни Юлии Славянской, они помогают выстраивать душу на правильный лад. Они не просто там произведения песенного искусства, где музыка, слова, там исполнение, все присутствует, все на высоте, но они с глубоким, как правило, с глубоким духовным смыслом. Поэтому я, кто не знаком хорошо с творчеством Юлии, обратиться опять же в интернет, найти ее записи, посмотреть, послушать и, может быть, вынести что-то полезное из этого знакомства. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии нашей была сегодня уже не в первый раз Юлия Славянская. У нас была радиопрезентация ее песенного альбома «Всем Россию любящим». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего вам доброго. До новых встреч.
Всех Россию любящих, за нее радеющих, сердцем пламенеющих, сохрани, Господь. Всех спасения жаждущих, всех болящих, страждущих, плачущих, горюющих, укрепи, Господь. Всех спасения жаждущих, всех болящих, страждущих, плачущих, горюющих, укрепи, Господь.
Мне иного счастья и не надо, лишь бы только посреди земли Русь моя светилась, как лампада.